Глава 19. В гостях у Смекайлы. Смекайла стоял у открытого окна своего кабинета и, скрестив на груди руки, задумчиво смотрел вдаль. Волосы его были гладко зачесаны назад, густые черные брови, которые срослись на переносице, были насуплены, что придавало лицу глубокомысленное выражение. Он даже не пошевелился, когда в комнате появились трое наших друзей. Бублик громко поздоровался с ним, представил ему Винтика и Шпунтика и сказал, что они приехали за паяльником, но Смекайло продолжал смотреть в окно с таким сосредоточенным видом, словно старался поймать за хвост какую-то чрезвычайно хитрую, умную мысль, которая вертелась у него в голове и никак не давалась в руки. Бублик смущенно пожал плечами и с усмешкой взглянул на Винтика и Шпунтика, как бы желая сказать: «Вот видите, я говорил вам». Наконец Смекайло как будто очнулся от сна, повернулся к вошедшим и, важно растягивая слова, сказал мягким, приятным голосом: «Привет, привет, прошу прощения, мои друзья, я, так сказать, незримо отсутствовал, перенесясь воображением в другие сферы». «Смекайло», — назвал он себя и протянул Винтику руку. Винтик пожал его мягкую, точно котлета, руку и тоже назвал себя. «Смекайло», — повторил Смекайло бархатным голосом и плавным широким жестом протянул руку Шпунтику. «Шпунтик», — ответил Шпунтик и тоже пожал котлету. «Смекайло», произнес в третий раз Смекайло и протянул руку Бублику. «Да мы с вами уже знакомы», ответил Бублик. «Ах, да ведь это Бублик», состроив удивленное лицо, воскликнул Смекайло. «Привет, привет, прошу садиться, друзья». Все сели. «Так вы уже познакомились с этим шурупчиком?» спросил Смекайло, доказывая своим вопросом, что хотя он и незримо отсутствовал, перенесясь в другие сферы, все же расслышал, о чем говорил Бублик. «Он вам, должно быть, показывал свои откидные столы и стулья? Хе-хе-хе». Винтик утвердительно кивнул головой, у Смекайлы на лице появилось насмешливое выражение. Словно испытывая удовольствие, он потер руками коленки и сказал: «Хе-хе. Эти изобретатели – все чудаки. Но скажите, пожалуйста, к чему все эти откидывающиеся столы, открывающиеся шкафы, опускающиеся гамаки? Мне, например, гораздо приятнее сидеть на обыкновенном удобном стуле, который не подскакивает под вами, как только вы встали, или спать на кровати, которая не ездит подо мной вверх и вниз. К чему это, скажите, пожалуйста? Кто может заставить меня спать на такой кровати? А если я, так сказать, не хочу, не желаю?» «Да никто ведь и не заставляет вас», — сказал Бублик. «Шурупчик-изобретатель и старается усовершенствовать все, что под руку попадется. Это не всегда бывает удачно, но у него много полезных изобретений. Он мастер хороший». «Я не говорю, что он плохой», — возразил Смекайло. «Он, если хотите знать, очень хороший мастер. Да-да, нужно сознаться, отличный мастер. Он сделал для меня замечательный барматограф». «Это что за штука, барматограф?» – спросил Винтик. «Говорильная машина. Вот, взгляните». Смекайло подвел своих гостей к столу, на котором стоял небольшой прибор. «Этот ящичек или чемоданчик, как хотите назовите, имеет сбоку небольшое отверстие. Достаточно вам произнести перед этим отверстием несколько слов, а потом нажать кнопку, и барматограф в точности повторит ваши слова. Вот попробуйте», — предложил Смекайло Винтику. Винтик наклонился к отверстию прибора и сказал: «Винтик, Винтик, Шпунтик, Шпунтик и Бублик», — добавил Бублик, наклонившись к прибору. Смекайло нажал кнопку, и барматограф, к общему удивлению, зашепелявил гнусавым голосом: «Винтик, Винтик, Шпунтик, Шпунтик и Бублик. «Для чего же вам эта говорильная машина?» – спросил Шпунтик. «А как же?» – воскликнул Смекайло. «Писатель без такого прибора, как без рук. Я могу поставить барматограф в любой квартире, и он запишет все, о чем говорят. Мне останется только переписать, вот вам повесть или даже роман». «Да чего же это все просто?» – воскликнул Шпунтик. «А я где-то читал, что писателю нужен какой-то вымысел, замысел». «Замысел», – нетерпеливо перебил его Смекайло. «Это только в книгах так пишется, что нужен замысел. А попробуй задумай что-нибудь, когда все уже и без тебя задумано. Что ни возьми, все уже было. А тут бери прямо, как сказать, с натуры. Что-нибудь да выйдет, чего еще ни у кого у писателей не было». «Но не каждый ведь согласится, чтобы вы у него в комнате поставили барматограф», — сказал Винтик. «А я это делаю хитро», — ответил Смекайло. «Я прихожу к кому-нибудь в гости с барматографом, который, как вы убедились, имеет вид чемодана. Уходя, я забываю этот чемоданчик под столом или стулом, и потом имею удовольствие слушать, о чем говорят хозяева без меня». «О чем же говорят? Это очень интересно», — сказал Шпунтик. «До чрезвычайности интересно», — подтвердил Смекайло. «Я даже сам не ожидал. Оказывается, ни о чем не говорят, а просто хохочут без всякой причины, кричат петухом, лают по-собачьи, хрюкают, мяукают». «Удивительно», — воскликнул Винтик. «Вот я и говорю удивительно», — согласился Смекайло. «Пока сидишь с ними, все разговаривают нормально и рассудительно. А как только уйдешь, начинается какая-то чепуха. Вот послушайте вчерашнюю запись. Я был у одних знакомых и после ухода оставил барматограф под столом». Смекайло повертел какой-то диск, имевшийся под крышкой чемодана, и нажал кнопку. Послышалось шипение, раздался удар, словно захлопнулась дверь. Стало на минуту тихо, потом вдруг раздался дружный смех. Кто-то сказал: «Под столом». Послышалась возня. Снова раздался смех. Кто-то закукарекал, кто-то замяукал, залаял. Потом кто-то заблеял овцой. Кто-то сказал: «Пустите меня, я покричу ослом». И начал кричать: «Йо, йо», а теперь же ребенком: «Иго-го». Снова раздался смех. «Вот видите, то есть слышите», — развел Смекайло руками. «Да, из этого немного возьмешь для романа», — рассудительно сказал Винтик. «Я вам открою секрет», — сказал Бублик Смекайле. «В городе уже все знают про этот барматограф, и как только вы уйдете, нарочно начинают кричать в эту машинку разную чепуху». «Зачем же кричать чепуху?» «Но вы хотели перехитрить их, а они перехитрили вас. Вы хотели подслушать, что говорят без вас, а они сообразили и нарочно пищат да хрюкают, чтобы посмеяться над вами». Смекайло насупился. «Ах так? Ну ничего, я перехитрю их. Буду подсовывать барматограф под окна. Эта машинка еще себя оправдает. А вот, полюбуйтесь, что это по-вашему?» Смекайло показал посетителям какое-то неуклюжее сооружение, напоминавшее не то сложенную палатку, не то зонтик больших размеров. «Должно быть зонтик», — высказал предположение Шпунтик. «Нет, это не зонтик, а складной портативный писательский стол со стулом», — ответил Смекайло. «Вам, к примеру, сказать нужно описание леса. Вы идете в лес, раскладываете стол, садитесь с удобством и описывайте все, что видите вокруг. Вот попробуйте. Сядьте», — предложил он Шпунтику. Смекайло нажал кнопку на ручке предполагаемого зонтика, и сейчас же зонтик раскинулся, превратившись в небольшой столик со стульчиком. Шпунтик уселся за стол, для чего ему пришлось самым неестественным образом скрючить ноги. «Вы испытываете удобство», — говорил между тем Смекайло, «и сразу чувствуете вдохновение. Сознайтесь, что это гораздо приятнее, чем писать, сидя на траве или на голой земле». Шпунтик не испытывал ни удобства, ни вдохновения. Наоборот, он чувствовал, что у него начинают зверски болеть ноги. Поэтому он решил поскорее перевести разговор на другое и, вылезая из-за стола, спросил: «Скажите, пожалуйста, а какую книгу вы написали?» «Я не написал еще ни одной книги», — признался Смекайло. «Писателем быть очень трудно. Прежде чем стать писателем, мне, как видите, пришлось кое-чем обзавестись. А это не так просто. Сначала мне пришлось ждать, когда будет готов портативный стол. Это растянулось на долгие годы. Потом я ждал, когда сделают барматограф. Вы знаете, как мастера любят тянуть и задерживать. В особенности этим отличается шурупчик. Представьте себе, он 2,5 года только обдумывал, как сделать этот прибор. Ему-то ведь все равно, могу я ждать или не могу. Он не понимает, что у меня творческая работа. Конечно, барматограф – сложный прибор, но зачем усложнять и без того сложную вещь?» «А он разве усложнял?» – сочувственно спросил Винтик. «Конечно, усложнял. Стал делать не просто барматограф, а какой-то комбинированный барматограф с пылесосом. Скажите, пожалуйста, зачем мне пылесос? На это ушло лишних 1,5 года. «Ну ничего», — махнул Смекайло рукой. «Теперь это у меня есть, недостает пустяков. Хорошо бы придумать такую машину, которая могла бы за писателя думать», — сказал Шпунтик. «Вы правы», — согласился Смекайло. Увидев в окно, что солнце начинает склоняться к закату, наши друзья стали прощаться. Получив паяльник, они вышли на улицу. Винтик сказал: «Пора нам отправляться назад. Боюсь, как бы нас не застала ночь в пути». «Ничего, братцы, я вас мигом докачу на машине. Но не мешало бы сначала подзакусить», — сказал Бублик и повез Винтика и Шпунтика к себе обедать. Глава 20. Тюбик работает. Пока Винтик и Шпунтик путешествовали по Змеевке, разыскивая паяльник, в зеленом городе произошли значительные события. День начался с того, что Тюбик нарисовал портрет снежинки. Он потратил на это дело почти 2 часа, но зато портрет получился как живой. Сходство было поразительное. Хотя многие говорили, что на портрете снежинка получилась даже лучше, чем в жизни, но это неправда. Снежинка вовсе не нуждалась в том, чтобы художник приукрашивал ее. Если Тюбик сумел оттенить на портрете красоту ее черт и показать их ярче и выразительнее, то это как раз и требуется от настоящего искусства, каким является живопись. Портрет был повешен на стене в нижней комнате, чтобы все желающие могли видеть. И нужно сказать, что в желающих недостатка не было. Все, видевшие портрет, захотели, чтобы Тюбик нарисовал также и их, но снежинка никого не допускала в верхнюю комнату, так как Тюбик в это время рисовал портрет синеглазки, и посторонняя публика могла ему помешать. Незнайка, который околачивался наверху и давал Тюбику разные ненужные советы, дабы показать, будто он много понимает в живописи, услышал доносившийся снизу шум. «Это что здесь за шум? Что за шум?» — закричал он, спускаясь с лестницы. «А ну, разойдись по домам!» Бедные малышки, услышав такую грубость, даже не посчитали нужным обидеться, настолько велико было их желание попасть к художнику. Наоборот, они окружили Незнайку со всех сторон, стали называть его милым Незнаечкой и просить не прогонять их. «А ну, становись в очередь!» – закричал Незнайка, расталкивая малышек и тесняя их к стене. «В очередь, говорят вам, не то всех прогоню». «Фу, какой вы грубый, Незнайка!» – воскликнула Снежинка. «Разве так можно? Мне даже стыдно за вас». «Ничего», — ответил Незнайка. В это время в комнату впорхнула еще одна малышка и, воспользовавшись общей суматохой, проскользнула прямо к лестнице, которая вела наверх. Увидев это, Незнайка ринулся за ней и уже хотел грубо схватить ее за руку, но она остановилась и, надменно взглянув на него, решительно помахала перед его носом пальцем. «Ну-ну, потише. Мне можно без очереди. Я поэтесса». Встретив такой неожиданный отпор, Незнайка разинул от удивления рот, а поэтесса, воспользовавшись его замешательством, повернулась к нему спиной и не спеша зашагала к лестнице. «Как она сказала?» «Кто она такая?» — спросил Незнайка, растерянно показывая пальцем в сторону лестницы. «Поэтесса. Стихи пишет», — объяснили малышки. «А?» — протянул Незнайка. «Невелика важность. У нас тоже есть поэт, мой бывший ученик. Когда-то я учил его писать стихи, а теперь он и сам умеет». «Ах, как интересно! Значит, вы тоже были поэтом?» «Был». «Ах, какой вы способный! Вы и художником были, и поэтом, и музыкантом», — важно добавил Незнайка. «Прочитайте какое-нибудь ваше стихотворение». «Потом». «Потом», — ответил Незнайка, делая вид, что ему страшно некогда. «А как зовут вашего поэта?» «Его зовут Цветик». «Ой, как интересно!» — захлопали в ладоши малышки. «Вашего поэта зовут Цветик, а нашу поэтессу зовут Самоцветик. Правда, похоже?» «Немножко похоже», — согласился Незнайка. «Вам нравится это имя?» «Ничего себе!» «А какие она стихи пишет?» — говорили малышки. «Ах, какие замечательные стихи!» «Вот пойдите наверх, она, наверное, будет читать свои стихи. Интересно, как вам понравится?» «Что ж, пожалуй, можно пойти», — согласился Незнайка. Когда он поднялся наверх, Тюбик уже заканчивал портрет Синеглазки, а Самоцветик сидел на диване рядом с гуслей и беседовала с ним о музыке. Заложив руки за спину, Незнайка принялся прохаживаться по комнате, бросая по временам косые взгляды в сторону поэтессы. «Что вы все ходите тут, как маятник?» — сказала Самоцветик Незнайке. «Сядьте, пожалуйста, а то от вас даже в глазах рябит». «А вы тут не распоряжайтесь», — грубо ответил Незнайка. «Прикажу вот Тюбику, чтобы не рисовал ваш портрет». «Вот как? Он на самом деле может вам приказать?» — обернулась Самоцветик к Тюбику. «Может. Он у нас все может», — ответил Тюбик, который старательно работал кисточкой и даже не слышал того, что сказал Незнайка. «Конечно, могу», — подтвердил Незнайка. «Все должны меня слушаться, потому что я главный». Услышав, что Незнайка пользуется такой властью среди малышей, Самоцветик решила задобрить его. «Скажите, пожалуйста, это вы, кажется, воздушный шар выдумали? А то кто же? Я когда-нибудь напишу про вас стихи». «Очень нужно», — фыркнул Незнайка. «Не скажите», — пропела Самоцветик. «Вы ведь не знаете, какие стихи я пишу. Хотите, прочитаю вам какое-нибудь стихотворение?» «Ладно, читайте», — милостиво согласился Незнайка. «Я прочитаю вам свое недавнее стихотворение про комара. Слушайте. Я поймала комара. Тара-тара-тарара. Комаришку я люблю. Трулюлюшки, трулюлю. Но комарик загрустил. Жалко комаришку. Нет, поймаю я себе лучше муравьишку. Муравьишка тоже грустен, тоже любит погулять. Хватит с ними мне возиться, надо книжку почитать». «Браво! Браво!» — воскликнул Тюбик и даже в ладоши захлопал. «Очень хорошие стихи», — одобрил гусля. «В них говорится не только о комаре, но и о том, что надо книжку читать. Это полезные стихи». «А вот еще послушайте», — сказала поэтесса и прочитала стихи, в которых говорилось уже не о комаре, а о стрекозе. и которые кончались уже не словами о том, что надо книжку почитать, а о том, что надо платье зашивать. Потом последовали стихи о мушке, которые кончались словами о том, что надо руки умывать. Наконец были прочитаны стихи о том, что надо полик подметать. В это время Тюбик окончил портрет Синеглазки. Все столпились вокруг и стали выражать свои восторги. Чудесно, прелестно, очаровательно. «Миленький, вы не можете нарисовать меня также в синем платье?» — обратилась Самоцветик к Тюбику. «Как же в синем, когда вы в зеленом?» — спросил, недоумевая, Тюбик. «Но, миленький, вам ведь все равно, платье зеленое, вы рисуете синее. Я бы надела синее платье, если бы знала, что Синеглазка так хорошо получится в синем». «Ладно», — согласился Тюбик. «И глаза мне, пожалуйста, сделайте голубые». «У вас ведь карие глаза», — возразил Тюбик. «Ну, миленький, что вам стоит? Если вы можете вместо зеленого платья сделать синее, то почему вместо карих глаз нельзя сделать голубые?» «Тут есть разница», — ответил Тюбик. «Если вы захотите, то можете надеть синее платье, но глаза вы при всем желании не вставите себе голубые». «Ах так? Ну тогда, пожалуйста, делайте карие глаза, но нарисуйте их побольше. У вас и так очень большие глаза. Ну чуточку. Мне хочется, чтобы были еще больше. И ресницы сделайте подлиннее. Ладно. И волосы сделайте золотистые. У меня ведь почти золотистые волосы», — молящим голосом просила Самоцветик. «Это можно», — согласился Тюбик. Он принялся рисовать поэтессу, а она беспрестанно вскакивала, подбегала к портрету и кричала: «Глаза чуточку побольше, еще, 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 ресницы прибавьте, рот чуточку меньше, еще, еще». Кончилось тем, что глаза на портрете получились огромные, каких и не бывает, ротик с булавочную головку, волосы словно из чистого золота, и весь портрет имел очень отдаленное сходство. Но поэтессе он очень понравился, и она говорила, что лучше портрета ей и не надо. Глава 21. Возвращение Винтика и Шпунтика. Бережно держа в руках свой портрет, Самоцветик сошла вниз, и ее моментально окружили малышки. Все говорили, что ее портрет по красоте гораздо лучше портретов Снежинки и Синеглазки, но по сходству он значительно хуже их. «Глупенькие», — сказала им Самоцветик, — «для вас что важнее, красота или сходство?» «Конечно, красота», — ответили все. В это время в комнату, запыхавшись, прибежали Ласточка и Кисонька. «Ах, какое несчастье!» — закричали они. «Ах, мы падаем в обморок!» «Что случилось?» — испугались все. «Мы сегодня пошли в больницу», — начала рассказывать Ласточка, «чтоб отвезти на квартиру малышей, которых должны были выписать», — подхватила Кисонька. «Но Медуница сказала, что малыши уже выписались», — перебила Ласточка. «Тогда мы стали просить, чтобы нам дали других малышей», — снова подхватила Кисонька и заговорила быстро, чтобы Ласточка не перебила. «Тогда Медуница дала нам Авоську и Торопышку. Мы повели их по улице, они убежали от нас и залезли на дерево». «Они боятся, что мы будем воспитывать их, понимаете?» — поспешно вставила Ласточка и засмеялась. «Очень нам нужно таких воспитывать», — скорчила презрительную гримасу Кисонька. «Где же они теперь?» — спросила Синеглазка. «Остались на дереве», — сказала Ласточка. «Они еще яблоки начнут рвать». «Ну-ка пойдем посмотрим», — предложила Снежинка. Авоська и Торопышка сидели на ветке яблони и на самом деле пытались сорвать яблоко. Они крутили его, стараясь обломить черенок. Вдруг они увидели на улице группу малышек, которые остановились в отдалении и с любопытством поглядывали на них. Заметив со стороны малышек такое внимание, Авоська и Торопышка с удвоенной силой стали откручивать яблоко. Авоська даже принялся грызть черенок зубами. «У ни одного яблока еще не сорвали», — послышался голос внизу. Авоська и Торопышка глянули вниз и увидели синеглазую малышку, которая, посмеиваясь, глядела на них. «А ты молчи, синеглазая», — проворчала Авоська. «Думаешь, их легко рвать? А если вам дать пилу, легче будет?» — сказала. «Ты нам дай только пилу», — ответил Торопышка. Синеглазка сбегала в соседний дом и принесла Торопышке пилу. Через минуту черенок был перепилен, и яблоко полетело вниз. «Ну-ка, малышки, давайте убирать яблоки», — закричала Синеглазка. «Малыши решили помочь нам». Несколько малышек подбежали к лежавшему на земле яблоку и, толкая его перед собой, покатили к ближайшему двору. В зеленом городе под каждым домом имелся подвал для хранения фруктов и овощей. Подкатив яблоко к дому, малышки открыли дверь, которая была сделана вровень с землей, и вкатили в эту дверь яблоко. За дверью были мостки из досок, по которым яблоко само собой покатилось в подвал. Сделав это, малышки побежали назад, а навстречу им другие малышки катили новое яблоко. Работа закипела. Прибежала стрекоза, она раздобыла где-то пилу, надела вместо платья шаровары, которые надевала для игры в волейбол, и тоже полезла на дерево. Увидев в руках у нее пилу, Авоська сказал: «Эй, ты! Ну-ка дай сюда пилку! Ты не умеешь?» «Один ты умеешь», — задорно ответила стрекоза. Она уселась на ветке и, закусив губу, принялась перепиливать черенок яблока. Авоська с завистью поглядывал на нее, потом сказал: «Давай вместе работать. Сначала ты попили, а я отдохну. Потом я попилю, ты отдыхать будешь». «Ладно», — согласилась стрекоза. В это время прибежали малышки из того дома, где был гараж, и сейчас же разнеслась весть об исчезновении Винтика и Шпунтика. Малышки рассказали о том, что Винтик и Шпунтик ушли рано утром в Змеевку и до сих пор не вернулись. «Вот видите», — затараторила ласточка, — «я ведь говорила, скоро все малыши убегут в Змеевку. Они не хотят в нашем городе жить». «Ну и пусть бегут», — сказала Синеглазка. «Мы никого насильно держать не станем». Разговоров о коварстве Винтика и Шпунтика хватило до самого вечера. Ласточка и Кисонька, казалось, даже были довольны, что они исчезли, и злорадно подсмеивались. Когда надежда на возвращение Винтика и Шпунтика совсем пропала, в конце улицы показалась машина. Она с шипением и треском прокатилась по улице. Малышки бросили работу и помчались за ней. Кисонька и Ласточка бежали впереди всех и кричали: «Винтик и Шпунтик вернулись! Винтик и Шпунтик вернулись!» Потом они остановились и сказали: «Тише, не надо бежать за машиной, мы можем показать малышам плохой пример». Когда малышки подошли к гаражу, то увидели, что кроме Винтика и Шпунтика приехал Бублик. «А это кто?» — сказала возмущенно Кисонька. «Это, кажется, Змеевский Бублик». «Вы зачем, Бублик, приехали? Мы вас не приглашали». «Подумаешь», — ответил Бублик, — «очень мне нужно ваше приглашение». «Вот вам и подумаешь», — сказала ласточка. «Мы к вам не ходим, и вы не ходите к нам». «А вы ходите. Чего там? Мы ведь не гоним вас». «Как так не гоните? Сами пригласили на елку, а потом давай снежками бросаться». «Что ж тут такого? Мы просто хотели поиграть с вами в снежки. Вам тоже надо было бросать в нас снежками. Вы должны были понимать, что малышки не любят руками снег брать». «Ну, ошиблись», — маленечко пожал Бублик плечами. «Не доучли, что вы распустите нюни и обидитесь на всю жизнь». «Нет, это вы обиделись на всю жизнь. Зачем к нам Гвоздика подослали? Знаете, небось, чего он здесь натворил?» «За Гвоздика мы не отвечаем», — ответил Бублик. «Он и у нас невесть, что вытворяет. Мы с ним бьемся, никак перевоспитать не можем. Мы его к вам не подсылали. Он у вас тут по собственной инициативе работал?» «Работал», — фыркнула кисонька. «Он это называет работой». «Нет, теперь мы не водимся с вами. Мы в вас не нуждаемся. У нас теперь свои малыши есть». «Но я не вожусь с вами. Мне на вас тьфу. Я просто привез Винтика и Шпунтика, а теперь сяду на машину и уеду обратно». Бублик рассердился и отошел в сторонку. Но он не уехал. Увидев, что Винтик и Шпунтик начали починять машину, он принялся им помогать. Такой уж компанейский характер у каждого шофера. Если шофер увидит, что кто-нибудь починяет машину, он обязательно подойдет и тоже начнет что-нибудь ковырять, подвинчивать болт или гайку, или просто станет давать советы. Втроем они провозились до поздней ночи, но все-таки не успели починить машину, так как ремонт требовался очень большой.